На багровом фоне войны, под явственный гул подземных толчков, привилегированные не отказывались ни на час от радости жизни. Наоборот, вкушали их запоем. Но на их пирах все чаще появлялся скелет и грозил костяшками пальцев. Им начинало тогда казаться, что все несчастья в отвратительном характере Алекс, в вероломном безволии царя, в этой жадной дуре Вырубовой и в сибирском Христе со шрамом на черепе. Волны невыносимых предчувствий проходили по господствующим классам, сжимаясь спазмами от периферии к центру и все более изолируя ненавистную верхушку царского села. Вырубова достаточно ярко выразила тогдашнее самочувствие этой верхушки в своих, вообще говоря, крайне лживых воспоминаниях. «В сотый раз я спрашивала себя, что случилось с петроградским обществом. Заболели ли они все душевно или заразились какой-то эпидемией, свирепствующей в военное время? Трудно разобрать. Но факт тот, все были в ненормально возбужденном состоянии. К числу сошедших с ума принадлежала и обширная семья Романовых, вся эта жадная, наглая и всеми ненавидимая свора великих князей и княгинь. Насмерть испуганные, они стремились вырваться из сжимавшегося вокруг них кольца, заискивали перед фрондирующей аристократией, сплетничали про царскую чету и подзадоривали друг друга и свое окружение. Августейшие дяди обратились к царю с увещевательными письмами, в которых сквозь почтительность слышался лязг и скрежет зубовный. Протопопов, уже после Октябрьской революции, не очень грамотно, но живописно характеризовал настроение верхов. Даже наиболее высшие классы фрондировали перед революцией. В великосветских салонах и клубах подвергалась резкой и недоброжелательной критике политика правительства. Разбирались и обсуждались отношения, которые сложились в царской семье. Распространялись анекдотические рассказы про главу государства, писались стихи. Многие великие князья открыто посещали эти собрания. И их присутствие придавало особую достоверность в глазах публики карикатурным россказням и злостным преувеличениям. Сознание опасности этой игры не пробуждалось до последнего момента. Страница 90. Особую остроту слухам о дворцовой комаривье придавало обвинение ее в германофильстве и даже в прямой связи с врагом. Шумный и не весьма основательный Родзянко прямо заявляет: связь и аналогия стремлений настолько логически очевидны, что сомнений во взаимодействии германского штаба и распутинского кружка для меня, по крайней мере, нет. Это не подлежит никакому сомнению. Голая ссылка на логическую очевидность весьма ослабляет категорический тон этого свидетельства. Никаких доказательств связи распутинцев с германским штабом не было обнаружено и после переворота. Иначе обстоит дело с так называемым германофильством. Дело шло, конечно, не о национальных симпатиях и антипатиях немки-царицы, премьера Штюрмина, графини Крейнмихель, министра двора графа Фредерикса и других господ с немецкими фамилиями. Циничные мемуары старой интриганки Крейнмихель с замечательной яркостью показывают, какой сверхнациональный характер отличал верхи аристократии всех стран Европы, связанные узами родства, наследования, презрения ко всему нижестоящему. И последнее, но не менее важное, космополитического адюльтера в старых замках, на фешенебельных курортах и при дворах Европы. Значительно более реальны были органические антипатии придворной череди к низкопоклонным адвокатам Французской Республики и симпатии реакционеров, как с тевтонскими, так и со славянскими именами, к истинно прусскому духу берлинского режима, который столько времени импонировал им своими нафабренными усами, фельдфебельскими ухватками и самоуверенной глупостью.